Владимир, в начале блиц короткие вопросы, и я попрошу короткие ответы. Россию ждет распад?
Распад нет. На государство, территорию.
Коротко.
Не думаю.
Сочувствуете ли вы российским военнослужащим?
Нет.
Достаточно ли Запад делает для того, чтобы прекратить войну?
Много. Лучше ожиданий, конечно, недостаточно.
Кратко.
Но в целом так на 4 с минусом.
Воспользуется ли Путин ядерным оружием?
Нет.
Европейская виза – это право или привилегия?
Это вопрос сложнее, чем такая обстановка.
Телеканал «Дождь» обоснованно лишили лицензии в Латвии?
Нет.
Когда закончится война?
Не скоро.
Вы переехали в Литву в 2021 году.
В марте 2021, да.
Расскажите, почему и чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, вы помните, когда Навальный вернулся, все выходили на улицу, и очень многих его соратников арестовали. Там было такое радиомолчание неприятное, когда все ключевые лидеры оппозиции были выключены. У меня была простая история. Я в Москве жил в таком большом 22-этажном 8-подъездном доме. Там примерно 2000 человек живет и очень много наших сторонников. И вот когда была вот эта первая акция уличная в поддержку Навального, я утром получил там типа 20-30 месседжей в разных мессенджерах, что типа не выходи из дома, тебя взвод полиции у квартиры караул.
А от кого это были
сообщения? От сторонников, которые живут вот в нашем вот этом таком большом многоэтажном доме, смотрят наши эфиры и так далее. И действительно я там послал знакомых посмотреть, получил очень там графичное изображение, ну, в буквальном смысле, вот, прислали больше 20 человек народу. Я понял, что, к сожалению, вот я еще когда встречал Новый год, 2021, я даже не мог подумать о том, что мне придется, в принципе, размышлять об отъезде из России. Но я просто понял, что я сяду надолго, и я уже вот был под арестом, я примерно знаю, что это, и я знаю, что могу принести много пользы на свободе. Поэтому, насколько не было тяжелое решение, я понял, что надо уезжать, иначе вот все окажемся так или иначе под лишением свободы.
А как вы тогда уехали? Как быстро это произошло? Что для этого потребовалось?
Ну, там потребовались некие формальности. Я думаю, что я бы не досидел до следующей вот такой большой протестной акции, которая была 21 апреля. Поэтому я уехал раньше, и, знаете, я знаю, что наши ФСБшники, они очень ленивые люди, то есть они просто получают данные от авиакомпании, когда кто купил билет. Поэтому я тихонечко с семьей там собрал все вещи и просто поехал по земле, совершенно неожиданно. Тогда еще был ковид, границы были закрыты, были там где-то в час дня там третья легковая машина за день всего. Ну, такие ленивые пограничники, они даже как бы и... Они даже и не думали, что там что-то, ну, сказали там, типа, да, ну, вроде документы все в порядке, езжайте, и все.
Это вот тогда можно было проехать по приглашению каких-то спа-отелей, да?
Ну, мы сделали себе чуть более сложную схему, потому что я здесь со многими политиками в Европе знаком, я их предупредил об этом, просил помочь, то есть там еще раз документы были в порядке, был не спа-отель.
Вы сейчас понимаете Навального и Яшина, которые хотели остаться в России?
Ну, у меня есть свой взгляд на эти вещи, но, смотрите, здесь очень важно понимать, что Навальный и Яшин – это абсолютно взрослые состоявшиеся политики, поэтому, когда они принимают какое-то решение, то они абсолютно имеют на это право. И я понимаю их мотивацию тоже. Она, кстати, разная, потому что моменты и периоды были разные. То есть Навальный был фактически первый из знаковых оппозиционных фигур, который вот в итоге так сознательно пошел по факту на заведомый арест. С Ильей Яшиным у меня было много разговоров, в том числе вот непосредственно перед его арестом. Мы подробно говорили о том, что его может ждать, и я не разделяю его позицию. Но, тем не менее, его позиция, она основана вот на всем его видении мира, и, конечно, это заслуживает уважения. Он, безусловно, супермужественный человек, и ну, понимаете, вот мы все делаем разный выбор, да, вот Навальный и Яшин сделали выбор вот такой. Я считаю, главное в этой ситуации это не обсуждать правильно-неправильно, а главное, и они, кстати, тоже это говорят, вот не множить это дальше. То есть, чтобы вот толпами люди шли садиться в тюрьму, я считаю, это неправильно. Надо оставаться на свободе, продолжать заниматься полезной деятельностью.
А что вы за это время сделали?
Ну, я очень много сделал с точки зрения вот, вещания и обращения к рядовым россиянам. Моя аудитория с момента отъезда выросла в разы.
Вы имеете в виду какую аудиторию?
В Ютубе? Смотрят меня в России и в Ютубе. И, то есть до отъезда даже ничего подобного не было. То есть у меня аудитория там, ну, скажем так, существенно больше миллиона уникальных зрителей в месяц. Если со всеми там разными каналами интервью, где я выступаю, это несколько миллионов. Такой аудитории у меня никогда не было. И в этом смысле даже было понятное признание моих заслуг, потому что меня признали сначала иноагентом, а потом объявили в розыск по уголовному делу чуть больше года спустя, после того, как я уехал. Когда я был в России, ничего этого не было.
А уголовное дело в связи с чем? Что за статья?
До сих пор не знаю. Есть предположение, что это по многочисленным попыткам Пригожина, потому что Пригожин меня предметно атаковал, долго добивался возбуждения против меня уголовного дела по клевете в отношении него. И какое-то время назад его пригожинские помойки сообщили, что типа да, по их информации это дело возбуждено. После этого через некоторое время я появился в базе розыска МВД. Пока никакой информации нет, что это за дело. Возможно, это и не одно, но это как бы, мне кажется, уже не важно.
Как вы себе отвечаете на вопрос, почему россияне допустили войну?
Россиян уже почти 20 лет никто не спрашивает. То есть у нас отобрали вообще всю возможность влиять на политику. В декабре 2003 года, когда был окончательно оформлен захват власти, Единая Россия присвоила себе, вопреки результатам выборов, так называемое конституционное большинство в парламенте и очень быстро приняла вот все эти репрессивные законы, что типа на митинг надо спрашивать разрешение, что за митинг без разрешения там полагается и дальше там большой список. И многие это не замечали тогда. Я вот делаю сейчас об этом большой цикл про начало 2000-х годов на своем YouTube-канале, как происходил захват власти. Ну, понимаете, ну, как бы, давайте, я извиняюсь, никого не хочу обидеть, да? Но в 2022 году задавать себе вопрос, а как россияне допустили это все, ну, это, мягко говоря, супер поздно. Супер поздно. Надо было раньше думать. То есть это как бы вопрос был вот 15-20-летней давности. Уже с учетом того, что вот нашего опыта борьбы в последние годы и выдвижения Навального на президентские выборы и связанного с Навальным протестного движения, было видно, что несмотря на то, что беспрецедентное количество людей с 91 года объединилось вот во всей стране там, в национальном масштабе в движение протеста, даже этому движению не дают ничего. То есть уже надо сказать, что вот российское оппозиционное движение последних лет было одно из самых мощных вообще вот во всех современных диктаторских странах. И самым мощным за более чем 30 лет в нашей стране.
Тогда
не дали сделать ничего вот по тем причинам, о которых я сказал. Вся эта клетка захлопнулась уже вот 2 десятилетия назад.
Ну, тогда как получилось, что сейчас россияне поддерживают войну? И по последним данным Левада-центра на декабрь 2022 года доверие к Владимиру Путину выросло до 81%. А в течение года оно снижалось, и сейчас достигло февральского показателя.
Я думаю, что на российскую социологию надо, конечно, анализировать во всех ее нюансах, а не заниматься, вот, как говорят, черри-пикингом. Когда вы берете какую-то одну цифру и вокруг нее строите большие группы.
Но мы же не будем спорить, что все-таки большинство россиян поддерживает войну.
Будем спорить. Нет, нет там никакого большинства. Я думаю, что количество людей, которые сознательно вот скажут вам сегодня, что они поддерживают войну, осознавая, что они говорят, это где-то 30-40%, не больше. Большинства там нет. В основном люди плывут вместе с начальством, не хотят погружаться вот в эти все сложные трагические события, просто повторяют попугайным совершенно образом как бы то, что они слышат из телевизора. Если вы хотите знать, вот, что думает большинство, большинство хочет, чтобы просто от них отстали. Вот это проблема, это нехорошо. Но это совсем не то же самое, что большинство поддерживает войну. Рейтинг Путина, ну это довольно очевидная вещь, что когда у вас, смотрите, последний крупный независимый телеканал был захвачен почти 22 года назад, в апреле 2021. Вот понимаете, если любого человека с супердемократическими, антипутинскими, антивоенными взглядами посадить на 20 лет в комнату, где есть только один телевизор, который 24 часа говорит вот это, вы можете мне гарантировать, что вы через 20 лет выйдете и не будете все это повторять? Ну, я думаю, что здесь эффект очень простой. Поэтому нет никого, кроме Путина, в телевизоре уже 20 лет. Ну, поэтому и 81%. Есть масса академических исследований по поводу диктаторских режимов, которые вам скажут, что вот эти вот рейтинги суперпопулярности диктатора, они ничего не стоят. Их цена ноль. Это может все измениться за ночь.
Я знаком с несколькими молодыми людьми, и не очень молодыми, которые не смотрят телевизор, не читают практически никакие медиа, живут в Инстаграме и в Фейсбуке, и они считают, что Украины как государство не должно существовать. Эти люди, ну, я сомневаюсь, что они подвержены пропаганде.
Не поддавайтесь на ловушку круга своих знакомых. Это может быть супер нерепрезентативно. У меня, например, много знакомых, которые в том числе смотрят активно телевизор, но настроены очень яро против Путина, против диктатуры, против войны. И много лет. То есть они входят в ту самую вот пенсионерскую группу, которая вроде как должна Путина поддерживать. Поэтому здесь нужно, конечно, смотреть на репрезентативные какие-то инструменты. Действительно, у молодежи тоже есть значительная часть молодых людей, которые воспринимают вот эту властную логику, что мир – это просто конкуренция сильных держав за влияние, за ресурсы, что надо просто играть как бы как овечки, там, как в хоккее, там, типа, за свою команду. Вообще, у нас в России за последние десятилетия, к сожалению, не сложилось в обществе понимание, что может быть такая концепция win-win, когда вы сотрудничаете и гармонично развиваетесь, и есть синергия. Да? У нас даже очень многие люди, которые за демократию против Путина, они все равно верят в эту историю, что есть какая-то глобальная конкуренция за ресурсы. Там. Мне очень многие люди, типа, которые вот очевидно против Путина и против войны, вот они постоянно там задают такие дурацкие вопросы. Скажите, а правда, что война это из-за того, что в Украине было какое-то газовое месторождение там крупное? Там? Или из-за того, что как-то... То есть вот люди, например, считают, что война в Сирии идет из-за того, что там хотели построить какой-то газопровод, хотя это глупость. Но, тем не менее, вот это представление есть, и таким образом, задача борьбы с вот этим провоенной риторикой пропаганды, она глубже, чем просто разговор о Путине, о войне, а людям надо объяснять, что современный мир просто по-другому должен быть устроен. Не как жестокая конкуренция авторитарных держав образца там, 19 века. Современный мир должен быть построен на кооперации, сотрудничестве, взаимном признании, уважении границ, демократическом миропорядке и так далее. Многие люди, даже антипутинские, антивоенные, они вот как бы всю эту комплексную картинку не видят, с этим надо работать.
А как получилось так, что при современных технологиях информационных оказалась действенной эта пропаганда? Ведь у людей есть возможность читать в интернете совершенно разные ресурсы. Но, тем не менее, они оказались подвержены вот этой пропаганде. Либо они такие, я не знаю, недалекие, да? Либо здесь что-то другое.
Смотрите, тут несколько моментов. Первое, вот эта пропаганда, она суперпрофессионально построена. Ее не надо. То есть люди часто обсуждают какую-то глупость, которую там сказал Соловьев или Симоньян, но это только верхушка айсберга. Эта пропаганда, я тоже это объясняю вот в своем цикле про нулевые годы на моем YouTube-канале, она изначально, ее фундамент создавался суперпрофессиональными людьми, которые эксплуатировали вот слабые места российского общества. Например, первым начальником экспертного управления в Кремле при Путине был 5 лет Симон Кордонский. Это гуру социальной психологии, который, в общем, реально все знает про россиян и знает, где у них вот эти болевые точки. Теперь вот вы говорите про информационное общество. Вы знаете, вот это была наша такая же иллюзия, как в 80-е годы, когда была перестройка, мы мечтали о рыночной экономике, и у нас была такая мантра, что вот рынок сам все расставит по местам, рыночек порешает. Ну, выяснилось, что все фигня, да? Вот, такая же история была с тем, что развитие информационного общества, оно обязательно приведет к повышению грамотности и образованности людей. Нет, мы увидели, что это не зависит от технологических инструментов. Вот так называемый техносолюшенизм не работает в гуманитарном обществе, в гуманитарном аспекте. И здесь мы увидели, что там доступ к интернету, к открытому информационному пространству, он людей наоборот вот, выставляет как бы, доступными кучи мусора, фейков, пропаганды и так далее. Поэтому здесь вот я вижу, например, прошел уже почти год с начала войны, и я примерно вижу, какие методы работают, потому что поддержка войны снижается. Это устойчивый достаточно тренд с марта месяца.
А на основе чего вы так делаете выводы?
По разной социологии, по количественной, по фокус-группе. Ну, та же Левад, например, говорит, что вот это показатель, на который имеет смысл смотреть, твердая поддержка войны, безусловная, была 52% в марте, сейчас 41%. И ее снижение – это устойчивое. Вот твердое – это как бы поддерживают без оговорок. Имейте в виду, кстати, что когда поддерживают с оговорками, считайте, что это можно вычитать, потому что люди не уверены в том, что делается, и скорее просто хотят быть лояльным начальству, поэтому, говорит, 70% конечно, там нет. Но а вот я вижу, у меня огромное количество обратной связи. Когда у вас миллионная аудитория, вы получаете столько месседжей просто отовсюду, со всех там городов и так далее. Люди рассказывают истории, как им с точки зрения вот тех или иных аргументов удалось кого-то переубедить по поводу Путина, по поводу войны. И я могу сказать вам, что работает. Работает глубокий разговор. Работает формирование какой-то системной картины. Не то, что вы на один пропагандистский нарратив как бы найдете другой, а вы рассказываете людям всю комплексную, сложную картину ситуации. Ну, например, то есть вот я делал несколько выпусков в этом году про НАТО и про их военные вот операции, которые у нас часто говорят, а вот же там типа нас обвиняют, а вот НАТО бомбило тех, бомбило этих. И я вот рассказал подробно, а что там было, как голосовал Совбез ООН, как Россия в тот момент выступала, там, про всю подоплеку этих событий на документах и фактах. Вот для людей это становится таким шоком, когда они глубоко погружают в ситуацию и понимают, что реальность совсем другая, чем им рисует вот эта вот пропагандистская телевизионная картинка. Это трудная, кропотливая работа, но, на мой взгляд, вот в мире хаоса, дезинформации и фейков это вот единственный путь образовывать людей, давать им понимание, которого у них раньше не было.
А что можно сказать моей маме, которая на все говорит, что это информация от западных спецслужб, это все фейки, вранье и прочее. У нее нет доверия этой информации, но есть доверие только к российским органам официальным.
Вот это очень, это один из самых эффективных подходов российской пропаганды. То есть они даже часто не пытаются как-то проводить какую-то идею отдельно, а они в целом сеют неверие. Что как бы все кругом врут, у каждого своя правда, верить никому нельзя. Смотрите, что работает вот с такого типа людьми, которые... Это самый тяжелый синдром, с ним очень сложно работать. Но что здесь единственное, что, на мой взгляд, можно делать? Это показывать им вот такие трудно оспоримые реальные факты, которые ставят под сомнение всю эту картину мира, которую, скажем, вот они привыкли по телевизору видеть. И вот у меня, например, у меня таких примеров в этом году было много на том материале, который я делал. Вы знаете, вот одна
из... Ну, хотя бы из последних.
Вот смотрите, одна из самых главных, вот что наша пропаганда говорит, типа, а где вы были 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс? А вот сожгли людей в Одессе, там, в Доме профсоюзов. И я, например, говорю, смотрите, вот кто основал вот эту вот сепаратистскую республику в Донбассе? Гражданин России Стрелков, место рождения город Москва. Гражданин России Бородай, место рождения город Москва. Гражданин России Моторола Павлов, место рождения Ухта, республика Коми. А люди такие смотрят, типа, да, это не получается, что какие-то, значит, бунтари в Донбассе решили отделиться от Украины. А получается, что это пришлое такое промосковское правительство?
И те люди, которые смотрят телевизор, они скажут, ну а как, там же были настроения такие антиукраинские. Вот это все вылилось. То есть, ну да, они москвичи, но ничего другого, одно другому не противоречит.
Я объясняю там подробный контекст. И в этот контекст очень хорошо укладывается то, что вот эта так называемая Донецкая республика, она не была основана местными какими-то украинскими дончанами, которые были чем-то недовольны. Люди, которые смотрят телевизор, они реально считают, что это вот какие-то сепаратисты русскоязычные, которых обижала Украина. Я видел просто реально, как многие начинаются, это может не сработать с вашей мамой, но многие начинают сомневаться, типа, что-то здесь не то номер раз, вот что-то здесь не то номер два, это сюжет с вот этим сожженным домом профсоюзов, и я всем показываю фрагмент вот этой демонстрации, как они шли и орали майданутых на кол. И первыми напали на промайдановских демонстрантов. То есть они, понимаете, они не пришли там пирожки раздавать. Они шли, значит, в балаклавах с закрытыми лицами, с оружием и орали майданутых на кол.
Майданутых на кол!
Стоп, бандера, плакала!
Майданутых на кол!
Стоп, бандера, плакала!
Один за всех!
Ну, после этого их сожгли. Трагично? Трагично. Вот зачем они это делали? Первый вопрос. Я вижу вот это видео уже там почти 1 200 000 просмотров, и я вижу к нему комментарии, фидбэк, мне много про него пишут, как они разговаривали с собственниками, говорят, да, вот это факты, которые они не знали. Для многих эти факторы открыли глаза. Надо такого больше. То есть, когда есть какие-то объективные вещи, которые люди видят, они начинают сомневаться в этой целостной большой картинке.
На ваш взгляд, сейчас с чем вы связываете уменьшение вот этой доли, которая за войну?
Все вместе. Я не выделил бы здесь какого-то отдельного фактора. В целом, опять же, если посмотреть на социологию, то две вещи. Первое, никто не любит затяжной конфликт. То есть им обещали какую-то короткую операцию, там, Киев за 3 дня, а тут это превращается, значит, в войну народную на много лет. И второе, что людям, конечно, не нравится вот информация, которая все равно доходит про ужасающие жертвы, страдания, про в том числе и разрушение мирных городов и так далее. Это сильно. То есть вот если посмотреть на ту же Леваду, вот по их оценкам, типа, ну, примерно половина людей по поводу эмоций, вот, по поводу всего этого конфликта, она говорит, что, конечно, страдания ужасающие, и погибших много, и так нельзя. На кого-то действуют экономические факторы и там резкое ухудшение качества жизни и так далее. Я думаю, что вот в итоге результирующее все вместе, и по мере того, как конфликт будет затягиваться, это будет прогрессировать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна – нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Почему война не заканчивается?
Потому что ни у одной стороны нет достаточных ресурсов для того, чтобы завершить ее в свою пользу, по крайней мере, быстро.
А стороны это кто?
Путин и Украина. Путин и Украина. У Путина вполне достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать эту войну достаточно долго. Сдаваться и признавать поражение он не собирается. Он верит в свое ресурсное превосходство, верит, что Запад, ну, так или иначе, износится через некоторое время, надоест Украину поддерживать. Поэтому он пока будет продолжать. У Украины ситуация стала сильно лучше с точки зрения вот, вооруженности и подготовленности армии, но, тем не менее, вот, решающей победы пока добиться Украины не может, хотя все ждут вот, контрнаступления. Поэтому и какого-то вот, прорыва в окончании войны ждать не стоит. То есть обе стороны настроены дальше воевать. Ресурсы у них для этого есть, но, соответственно, пока выхода не имеют.
Запад является ли стороной в этой конфликте?
Да, безусловно. Все являются сторонами в этом конфликте. Даже третьи страны, которые делают вид, что это не касается, типа там Китая или Индии, на самом деле фактически такой невоюющий союзник агрессора. То есть не выступать в поддержку Украины сегодня на международной арене, это означает поддерживать Путина. Все участвуют в этом конфликте. Это конфликт глобального масштаба. И это не такой, это не этническая разборка России с Украиной. Там, за территорию, за историю и так далее. Это война по поводу будущего миропорядка. Это будет демократический миропорядок с нормами права, с взаимным уважением суверенитета и границ. Или это будет право сильного, как в 19 веке, как в 1930-е годы. Вот захотел, я больше там взял, туда забрал. Вот идет война за эту модель миропорядка.
А кто должен закончить эту войну?
Ну, поскольку воюют все, я думаю, что в итоге результат будет определяться тем, кому больше. Я оптимист в этом смысле. Я считаю, что больше сил и возможностей закончить эту войну в свою пользу у демократического свободного мира. Он больше экономический, в военном плане. На его стороне правда. На его стороне именно вот правовая основа того, за что мы все боремся, за то, чтобы жить в законности, в демократическом порядке.
Вначале вы, отвечая на вопрос, достаточно ли Запад делает для прекращения войны, вы сказали, что он много делает на четверочку.
С минусом.
С минусом. Чего не хватает?
Ну, сильно не хватает скорости по поставкам вооружений. Вообще, если так вот посмотреть, оглядываясь на вот, минувший весь год, то видно, что Запад в итоге поставляет все те вооружения, которые изначально как бы сомневался, не хотел, и говорил, что нет, вот мы только Джавелины и Стингеры, а вот это мы поставлять не будем. Через несколько месяцев объяснять, что все-таки будем. Поэтому, конечно, надо быстрее, но я просто очень хорошо себе представляю инерцию западной политической системы, и могу сказать, что даже то, что они достигли на этот момент, это по их меркам совершенно фантастический результат. Такого вот как бы никто не ожидал. Если всех спросить там в феврале, когда только началась война, и показать конкретно вот на бумаге, сколько всего будет поставлено, ну, никто бы не поверил, что такое возможно. Поэтому прогресс большой, Запад в целом молодец, но надо быстрее, иначе это все действительно вот затянется прям очень надолго и приведет к огромному, еще большему количеству жертв, этому никому не надо.
А с чем связана такая медлительность?
Ну, инерция в политической системе большая. Первый вот фактор, что ну, никто же не готовился к большой войне. После окончания холодной войны просто все мощности посокращали производство. Я помню, я в 95-м году когда приехал в Америку и видел, как там целые регионы, там та же Калифорния, где была очень развита вот, оборонная промышленность, там целые заводы закрывались, города пустели там, и так далее. Просто все думали, что такой войны больше не будет. Все позакрывали. Мощностей нет, свободных вооружений нет и так далее. Второе, все-таки, ну, действительно, вот к такому прям сценарию никто не был готов. Максимум думали о каком-то ограниченном конфликте, там, на Донбассе и так далее. Что будет прям тотальная война вот, паневропейского масштаба. Но очень мало планировщиков всерьез об этом говорило. То есть это же нужно такой ответ стратегически подготовить. И подготовить, чтобы вооружения были, и производственные мощности были. Дальше было вот это вот, и остается во многом, это боязнь эскалации. что если мы поставим что-то, что долетает до территории России, Путин там нажмет на ядерную кнопку, есть этот страх. Вот, ну, там видно, что они смогли его во многом побороть, но не до конца. Но в целом работает. То есть вот эта вот западная машина, она не так быстро, как хотелось бы, но в целом работает гораздо лучше в реалистичных ожиданиях.
А Путин не нажмет красную кнопку, на ваш взгляд?
Мы точно не знаем, я думаю, что нет. Хотя уже боюсь...
Тактические ядерные вооружения могут быть использованы?
Ну, смотрите, ни по тактическим, ни по стратегическим ядерным вооружениям у него нет никаких шансов выиграть. То есть это оба варианта суицидальные. То есть он только проигрывает, но ничего не добивается. Поэтому вопрос использования ядерного оружия – это реально вопрос, там, готов он пойти вот на суицид страны и нанесение какого-то глобального ущерба человечеству. Я этого не вижу. Он остается таким же примитивно-прагматичным существом, как был. Вот хотите доказательства, например, он в предыдущие годы сидел в бункере, как великий вождь, и даже никого принимать не хотел. Не то, что куда-то ездить. Он это не любит, ему это не нравится. Он за 2 года после начала пандемии ковида, только 3 у него было зарубежных визитов. В Женеву с Байденом, в Индию и в Китай на Олимпиаду. А с июня месяца он поехал, как вот такой торгаш с котомкой за плечами, уже 10 мест объездил. Туркмения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Иран, Беларусь. В первый раз с 2019 года приехал в Минск. Он не любит это делать. Ему это, видимо, не нравится, это прям заметно. Ему не нравится выслушивать все, что ему говорят там Рахмон или Пашинян. Но он ездит, потому что он пытается спасти ситуацию. Вот именно спасти. То есть все там его называют каким-то безумным суицидником, а вот реально он ведет себя не так. Он ведет себя как человек, который готов даже наступить на собственную песню, поехать там в Таджикистан, выслушивать там нотации от Рахмона, но тем не менее попытаться вот что-то для России хотя бы урвать. Я в этом смысле не вижу суицидности. Там гарантировать ничего нельзя, но поверьте, они точно знают в Кремле, что использование и тактического, и стратегического ядерного оружия – это очень быстрое поражение.
Но в то же время мало кто верил в начало войны в Украине в феврале.
Как раз вот, смотрите, это, вот я как раз и хотел сказать, что в этом плане так не так просто прогнозировать, но я думаю, что тот сценарий, как пошла война, он скорее Путина убедил в том, что лучше вот лишний раз там не дергаться, потому что... Явно, что ему объясняли, те, кто не верил в войну, вот я, например, послушайте, что я говорил до войны, я примерно объяснил все, как будет, что российская армия небоеспособная, она ничего не сможет взять, и какие города там она брать не сможет, Украина будет отвечать, будет бить по российской территории. Вот я это все рассказывал, но Путин верил в быстрый блицкриг. Вот сейчас, когда он обжегся и понял, что это все так легко не работает, я думаю, это его сильно убедит быть осторожным в дальнейших действиях. Потому что он один раз уже получил по щам, там, где рассчитывал на легкую прогулку. Ну, я думаю, в следующий раз скорее вот это на него, вот этот прогноз тоже на него подействует, что все не так легко, как ему кажется на бумаге.
С февраля по конец лета Евросоюз закупил у России нефть, газ и уголь на сумму более 100 миллиардов евро. Это в 3 раза больше, чем было потрачено Евросоюзом на поддержку Украины. Почему так происходит?
Ну, это же не так просто. То есть представьте себе, что все вот в Европе завтра погружается реально в атом, машины перестают ездить.
Они перестают ездить,
да,
если Евросоюз откажется от нефти и газа, угля российского?
Если сразу бы отказался, прям 24 февраля, перестал бы ездить. Потому что энергетический сектор очень инертный. Например, нефтеперерабатывающие заводы настроены под особый сорт нефти, под российскую сернистую «Юралс». Просто так найти замену непросто. Поэтому на это понадобилось время. Вот его, собственно, нашли. Кстати, вот, скажем, ну вот этот счет, который вы называете, он тоже не совсем верный. Потому что выручка от нефти, газа и угля – это же не прибыль. Это же не прибыль. В угле прибыли вообще нет. То есть там, значительная часть из этого – это издержки. Они не идут ни в какой бюджет там, и так далее. Но здесь я считаю, что Евросоюз сделал просто невероятные вещи по очень быстрому отказу от российских энергоносителей. Угольный эмбарго заработал с августа, газ еще с июля, Путин отрубил им сам фактически. Вот дольше всего потребовалось на введение нефтяного эмбарго, но оно видно, что работает. То есть нефтяной экспорт по первым неделям видно, что он обрушился. Поэтому сделали, что могли. И вот тот профицит бюджетный, который у Путина сложился из-за этого экспорта, он уже улетучился, сменился дефицитом. Так что, в принципе, Евросоюз — это такая большая инертная еврочерепаха, она там медленно, но разворачивается в нужную сторону.
Но сейчас можно сказать, что Евросоюз полностью может отказаться от российских энергоносителей?
Это фактически уже произошло.
А сколько, какая доля сейчас российских энергоносителей в экономике Евросоюза?
Ну, смотрите, вот по нефти это всегда была такая самая уязвимая ситуация. То есть, ну, мы где-то там 25-30% минимум поставляли нефти на европейский рынок, особенно сильно зависело от нас. Центральная и Восточная Европа, где заводы нефтяные были изначально вот еще там много десятилетий назад запроектированы на нашу нефть. По газу это была доля в более 40% у России. Это сейчас все скукожилось до минимумов. То есть там, ну, по декабрю статистики по нефти еще нет, но я думаю, что они реально там практически перестанут ее закупать. Ряд стран, типа Венгрии и Словакии, получили пока временные отсрочки по эмбарго, но это мало. То есть фактически доля России на рынках нефти и газа, она вот, ну, наверное, к концу этого года уменьшится до 1%.
Как так получается, что Украина продолжает вести транзит российского газа и нефти в Европу?
Не знаю.
И получает за это деньги?
Не знаю. Это вопрос к Украине. Меня это остается загадкой. Думаю, что мотивация здесь связана с тем, что они все-таки получают hard cash. У них очень тяжелая финансовая ситуация, им деньги очень нужны, но это выглядит очень странно. То есть на фоне там попыток закенселить какую-то выставку каких-то российских художников, а вы здесь «Газпрому» все эти месяцы продолжаете поставлять газ, ну, это выглядит странно.
Можете ли вы на пальцах объяснить прорыв в термоядерной энергетике в США в лаборатории, когда было получено больше энергии из термоядерной реакции, чем было затрачено? Что это такое и почему это называют прорывом?
Я суперскептик, просто супер-супер-супер скептик по поводу термоядерного синтеза. Я слышу это 50 лет, что там какое-то чуть-чуть микродвижение вперед называют прорывом. Соответственно, они, что они сделали? Они, грубо говоря, выработали столько энергии, сколько хватит на то, чтобы вскипятить 10-15 чайников. А на это потратили миллиарды и миллиарды долларов. Вы знаете, я думаю, что даже, возможно, ваши внуки, если они у вас будут, они не доживут до того момента, когда термоядерный синтез станет коммерчески приемлемым, чтобы использоваться вот по нормальным издержкам. Вот за это время, например, за последние, скажем, 20 лет, та же, вот, я не знаю, ветряная или солнечная энергетика, она проделала невероятный прогресс по удобству и коммерциализации технологий, их стоимость инвестиционная, операционная снизилась в разы. Такой синтез на Солнце работает, вот. но Земля немножко отличается от Солнца, здесь для того, чтобы его проводить, нужны колоссальные усилия, и это не окупается, я думаю, в ближайшие там столетия. Это не окупится. Поэтому технарям хочется пошуметь всегда. Типа, вот мы совершили прорыв там. Ну, там. Таких как бы условно тупиковых направлений было, в общем-то, немало. Я тоже, опять, не хочу никого обидеть, да, там. Но вот когда появился биткоин, почти прошло почти 15 лет, да, все говорили, вот блокчейн совершит революцию. Там, здесь, там, в этом вопросе. Ну, что-то вот время идет, какой-то связанный, где-то это полезно может использоваться, но какой-то революции там нет. Поэтому всяких тупиковых технократических идей в истории человечества было много. Я вижу, что это здесь, то есть затраты на то, чтобы термоядерная сила заработала, они настолько огромные, что просто вот никто не будет это делать. Бизнес, он на это смотрит, и как бы он не пойдет в это вкладывать, пока реально не увидит, что это все коммерчески может быть успешно, а это не просматривается вообще.
То есть остается нефть и газ?
Нет, зеленая энергетика. Зеленая энергетика. Нефть и газ.
Ее будет больше, чем нефти и газа?
Конечно. Тем более, что слово возобновляемое, оно же не случайно. Вот нефть и газ – это конечные ресурсы, а возобновляемые…
А когда хотя бы вот этой зеленой энергетики станет больше половины?
Так она уже доминирует. Ну, смотрите, она, например…
Ну, доминирует в отдельных странах.
Так это, кажется, это крутые страны. В Германии, а это одна из крупнейших экономик мира.
Там больше... Если я не ошибаюсь, Германия, по-моему, сейчас АЭС запускает. Нет?
Нет, там не запускают АЭС, там и не запустят. Там стоит вопрос, продлевать ли старый АЭС, давно растрескавшийся, который реально очень опасный.
Мне казалось, что они уже не работают, АЭС.
Их должны были вывести, но вот сейчас стоит вопрос, там, может быть, дать им поработать немножко еще. А в Германии более 40% электроэнергии вырабатывается на возобновляемых источниках. Ну, смотрите, в мировом энергобалансе доля возобновляемых в 2000 году была 0. Сейчас типа 7%. Атомной энергетики 4%. То есть это индустрия, которая в два раза больше глобальной атомной энергетики. По вводам новых мощностей, скажем, никого нет равных тем же солнечным, ветряным и прочим возобновляемым источникам. И Китай вводит солнце и ветра по 240 гигаватт в год. Это столько, сколько вся энергосистема России. Столько только возобновляемых в год мощностей вводит Китай. Сколько вся энергосистема России в один год. Да? Поэтому это как бы вот к ней, я вижу, знаете, вот за этими такими разговорами, ой, они там с термоядом что-то сделали, прям весь мир шумит, значит, сенсация там, все, да. А здесь это вот солнце и ветер стали огромной индустрией, в два раза больше атомной энергетики, но про нее до сих пор говорят, как это что-то маленькое такое, незаметное на фоне нефти и газа, это очень-очень заметно.
Вы сказали, что телеканал «Дождь» необоснованно лишили лицензии в Латвии. Почему?
Ну, первое, у меня было много дискуссий с европейскими, особенно балтийскими политиками на этот счет. И они, вот, там, многие политики в странах Балтии, они как бы, возможно, новые в этом бизнесе, да? А я-то вот видел уже много раз, когда какой-то независимый телеканал хотят прикрыть, придравшись к двум, трем, там, пяти неудачным формулировкам в эфире. Кто-то, если вот думает здесь, что это что-то уникальное, нет, это прям вот, как говорится, out of dictator's playbook. Это так делают все диктаторы. Что касается конкретной вот правовой оценки ситуации, если...
Но Латвия – это не диктаторский режим, и...
Вот, вот смотрите, вот очень... Вот вроде нет, да, вроде нет, но я всем рекомендую, кто хочет получить правовую оценку этой ситуации, посмотреть заявление Европейской Федерации Журналистов по поводу телеканала «Дождь». Это крупнейшее паневропейское объединение журналистов из всех вот демократических, не диктаторских стран. Они сказали очень-очень четкую вещь, что обвинение в адрес телеканала в угрозе нацбезопасности – это настолько серьезное обвинение, что в правовом демократическом государстве это никак не может решаться постановлением вещательного регулятора. И это может решить только независимый суд. И они еще сказали, что вопрос прикрытия СМИ под лозунгами угрозы нацбезопасности настолько хорошо проработан, что здесь нет никаких полутонов. И латвийским властям надо просто здесь действовать по стандартной схеме. Это может быть, что какая-то СМИ представляет угрозу безопасности, но есть стандарты, как с этим обращаются в демократическом мире, и Латвия их не соблюла. Это не я говорю, это Европейская Федерация Журналистов говорит. Поэтому... Как бы вроде не диктатура, но вы знаете, вот вы по российскому опыту, я думаю, тоже можете сделать вывод, что когда-то Россия не была диктатурой, и она не сразу ей стала, не за один день. Она сначала там сделала что-то одно, там, поменяла порядок назначения судей, поменяла порядок созыва одной палаты парламента, другой палаты парламента, потом захватил один телеканал, захватил второй телеканал. И вроде еще оставалась демократической страной какое-то время. Да. Поэтому дорога эта нехорошая. И вот, собственно, коллеги, журналисты из Европы, они дали этому исчерпывающую правовую оценку. Ну, как бы, ДОЖ продолжает работать. Честно говоря, надеюсь, что им будет спокойнее, если они бы переехали, но это их решение.
Ну, в то же время угроза национальной безопасности, это идет таким паровозом. Все-таки нарушения заключаются в совершенно другом. Угроза национальной безопасности, как я понимаю, это относится к обоснованиям, которые приводили спецслужбы Латвии, и которые нам неизвестны, потому что это закрытая секретная информация. Да, но в то же время была карта в эфире показана с российским Кремлем? Была. Не было аудиодорожки? Латвийской не было, и так далее. Да? То есть по формальным основаниям все было сделано, ну,
вот смотрите,
не придраться.
Это очень важно, вот именно, чтобы придраться. А в правовой системе развитых демократических правовых государств существует принцип разумности, на котором все держится. Да? То есть вы карту с Крымом показали и сказали, что вот Крым, видите, он здесь российский, и мы даже так считаем, что он российский. Да? Вот это считается проблемой. Если просто по какому-то другому поводу показали какую-то другую карту, которую украинцы или кто-то еще прикопались, а вот у вас где-то там в углу, если взять большой микроскоп, какая-то карта, и там на ней видно, что Крым российский. Мне вот это, честно говоря, надоело. Мне это надоело. Я бы очень хотел, чтобы все, кто поддерживает Украину, занимались практической поддержкой Украины, а не вот этим выискиванием блох, кто где-то в каком-то мегапикселе там внизу показал какую-то карту. Вот это как бы отвлекает ресурсы, уводит людей от реальной дискуссии по поводу того, чем можно Украине помочь. Это просто вредно. Вот это прикапывание к картам и так далее. Совершенно очевидно, что ДОЖ не имел никогда никаких намерений показать как бы Крым в составе России. Это очевидно. В правовом государстве так должно работать. То, что они ошиблись и это сделали, да, по этому поводу можно им тыкнуть мордой и сказать, ну вы чё, заставить их там извиняться, опровергать и так далее. Пожалуйста, все, да, делать из этого выводы, что ДОЖ ведет какую-то пропаганду Крыма в составе России, это точно такая же лживая, насквозь и сфабрикованная линия, как вот про Навальный и бутерброд. Абсолютно лживая сфабрикованная кампания про Навального, который всегда осуждал аннексию Крыма и всегда признавал границы Украины международно признанные 91 года, но вот ему все время, куда ни сунешься с этим бутербродом, начинают вот эту историю придумывать. Поэтому демократическое правовое государство отличается тем, что здесь смотрят на суть явления, на реальную подоплеку событий. Они прикапываются к какой-то неудачной карте для того, чтобы решить свою политическую задачу. Так делают в диктаторских странах.
Но слова о поддержке российских мобилизованных, они прозвучали.
И давайте смотреть контекст. Давайте смотреть все эфиры «Дождя», начиная с 21 сентября, когда была объявлена мобилизация. Много там было поддержки мобилизованных? Ну вот кроме этого эпизода, можете найти? Хотя они мобилизацию освещали каждый день. В течение вот уже более чем 3 месяцев. Кроме одного случая. Можно найти? Нет. Отсюда выводы. Это не системный контекст. Это прикопка. Так нельзя. Нельзя. Окей. Наказать их за это, оштрафовать, поставить им на вид, заставить их объясниться по поводу редакционной политики в такой ситуации. Абсолютно нормально. Пытаться на них оказывать чрезмерное давление под видом того, что они якобы поддерживают российскую армию. Нет, они не поддерживают российскую армию. Это очевидно любому, кто ДОЖ просто физически смотрит.
Не кажется ли вам, что главная проблема «Дождя» в том, что они не признали себя латвийским телеканалом? Они получили латышскую лицензию. Они вещали из Риги. Но при этом оставались с Россией.
У «Дождя» много ошибок. Я вообще, честно говоря, я их поддерживаю в зависимой СМИ, но я не поклонник и по ряду причин сам не смотрю. Я всегда говорил, что я считаю их решением обосноваться в Латвии, это было глубокой ошибкой, потому что в Латвии есть такой укоренившийся системный конфликт между местным русским населением и нерусским населением. И вот они обязательно, я уверен, там сразу было, что они попадут в заложники вот этого противостояния, как мы и видим. Это была ошибка из Латвии вещать. Они там сделали много других ошибок, против чего я возражаю. Против, во-первых, непропорциональности, то есть вот с этого начинается движение в какую-то авторитарную систему. Когда вы используете какие-то отдельные неудачные моменты для того, чтобы закрыть неугодные вам СМИ. Об этом Европейская Федерация журналистов и сказала. И второе, очень важно, как бы вы вот лично не относились там к Дождю, они делают очень важную работу. Но он реально популярен, и его реально смотрят миллионы. И я уверен, что вот в этой социологической динамике, что все-таки со временем поддержка войны, вот как ни крути, снижается, вклад Дождя очевидный, и, соответственно, гнобить их в этом смысле – это помогать, сами можете догадаться, кому.
Почему вы не сочувствуете российским мобилизованным, например, тем людям, кто просто пришел в военкомат, например, сверить там свои данные, да, кому угрожали тюрьмой?
Ну, надо садиться в тюрьму, если другого варианта нет. Вот сейчас один человек там получил такой год и 8 месяцев в колонии за то, что отказался воевать. Это лучше.
Но люди же просто не знают, что у них вот есть такой выбор.
Мы стараемся делать все, что нам объяснять. Мой месседж с самого начала войны, с 24 февраля, ко всем российским военным и к тем людям, кого призывают в армию или мобилизуют и отправляют на фронт, мой месседж очень простой. Ни в коем случае не пересекайте с оружием в руках границу, международно признанную границу Украины. Как только вы это делаете, вы становитесь агрессором, военным преступником, и я ничем не могу вам помочь. Извините, я вам могу сочувствовать и помогать только до момента пересечения вами границы Украины с оружием в руках. Пересекли? Все, ребят, мой единственный совет вам – бегите. Сдавайтесь, бросайте оружие. Ни в коем случае, как минимум самый, не участвуйте ни в каких вооруженных действиях на территории Украины, ни против украинской армии, ни против мирного населения. Но я вам, мое сочувствие заканчивается вот ровно на этом месте, на границе Украины. Если вы ее пересекли в составе российских вооруженных сил, к агрессору у меня не может быть сочувствия. Это ваш выбор. Вы можете там сбежать, не знаю, сломать ногу, сесть в тюрьму. Это все лучше. Это все лучше, чем прийти на чужую землю и вести агрессивную геноцидальную войну.
Когда я вас спросил, европейская виза – это право или привилегия, вы ответили, что это сложный вопрос. Почему он сложный для вас?
Это не право и не привилегия. Это политический выбор. А вот там прыгнуть с крыши – это право или привилегия, да? Вы, если хотите, вы имеете полное право прыгнуть с крыши. Это ваша привилегия вот, делать самому выбор, прыгать с крыши или нет. Но это глупо. И вы умрете, скорее всего, да? Поэтому здесь визовая политика, она не должна вестись под вот этим вот ложным посылом, это право или привилегия. Эта дискуссия нерелевантна. Еще раз вспоминайте про прыгание с крыши, да? Вопрос выдачи виз он должен рассматривать только под одним углом. Это целесообразно или нет? С точки зрения вот тех стран, которые решают этот вопрос, это целесообразно или нет? Могут быть разные взгляды, я могу высказать свои аргументы. Но я не считаю это никакой привилегией, да, потому что там есть, во-первых, куча всяких международных конвенций, которые, на самом деле, все вот эти вот страны, которые там говорят, что это привилегия, там, параллельно у них эти все конвенции ратифицированы, которые говорят, что людям, которым угрожает смерть, преследование, надо помочь, и это не привилегия никакая. И ваша подпись стоит, и ваш парламент это все ратифицировал. Но при этом есть люди, которые в серьезных щах говорят, что это привилегия. Нет. Выйдите из Женевской конвенции тогда, например, если вы, или из Дублинского протокола по беженцам, да? Если вы считаете, что это привилегия. Поэтому это глупая дискуссия. Это не право, это не привилегия. Это вопрос политического выбора стран, на которые многие люди смотрят и надеются, что эти страны являются носителями ценностей, о которых вот много, значит, говорят. Не вот этого такого, примитивного, значит, такого взгляда из третьего мира, к к сожалению, очень популярно в Центральной и Восточной Европе, что вот мое племя тутси, значит, хорошее, а вот племя хуту плохое, да? И вот все эти конвенции, которые ратифицированы этими странами, они по-другому смотрят на мир. И они говорят о том, что нарушение прав человека и репрессии в других странах – это не внутреннее дело этих стран, а мы здесь протягиваем свою руку, чтобы помочь. Если вы с этим не согласны, если вы про хуту и тутси, значит, ну, выйдите из этих конвенций. Вот весь как бы разговор. Поэтому это искусственная и глупая постановка вопроса про право или привилегию, которая не имеет отношения вообще к реальному контексту визовой политики.
Вы понимаете те страны, которые отказываются выдавать визы россиянам?
Да, понимаю, но категорически не разделяю их позицию. Она обусловлена очень простым. Выборами. Вот все, кто нагоняет вот эту тему, что русским не давать визу, у них всех выборы. И как мы видели по латвийским выборам 1 октября, это работает. Это работает. Все партии, которые вот, значит, вот говорили там, запретить вот визы русским, там, получили хороший результат. Это окупается. Народу нравится.
Ну, в Литве и Эстонии выборов не было, но тем не менее.
Ну, в Литве такого постановки вопроса нет. А в Эстонии выборы весной. Поэтому вот и вся. И в Финляндии выборы весной, в первой половине года. Поэтому вся история, вот, она вот такая. В Польше выборы в следующем году. Так что в Чехии у нынешнего правительства большие проблемы с рейтингом. Поэтому это все очень-очень связано.
Мы находимся в Литве. Национальный оперный театр, театр оперы и балета, убрал в начале весны своего репертуара произведения Чайковского. Русский драматический театр в Вильнюсе в конце лета, кажется, поменял название на Старый Вильнюсский театр. Вот вы ощущаете эту отмену русского?
Ну, вы знаете, я несколько аспектов. Я начал ощущать неприятное вот это давление, да, что типа вот вы все русские, какие-то одинаковые, какие-то плохие, там, вы все там виноваты. Я ни в чем не виноват. И я как бы много лет в том числе с литовскими политиками, общественными деятелями общаюсь, они это знают, да. Вот этого до войны не было, сейчас это началось. Это не круто. Это не круто. У меня это вызывает определенные мысли. Что касается вот этого всего кэнселинга русской культуры, там, сноса памятников, переименований, там, убирания из репертуара, вы знаете, во-первых, я скажу непопулярную вещь, извините, прошу заранее на меня не обижаться. Я считаю, что вот эта вот классическая русская культура, она сильно перепродана. Сильно перепродана.
И, а что это значит?
Ну, это значит, что там все восторгаются там Пушкиным и Чайковским. Там. Но мне кажется, что нам русским тоже не мешало бы какое-то глобальное переосмысление, вот, в принципе, вот, нашей культуры, ее роли там, в культуре мировой и так далее. Я вам объясню. Я жил в Советском Союзе довольно много лет. Мне почти 20 было, когда он распался. Я очень хорошо помню, значит, вот эти пыльные все стеллажи там с собранием сочинений классиков, которые никто никогда не читал, и пыльные, значит, собрания пластинок с Чайковским там или кем-то еще, которые кто никогда не слушал. Поэтому здесь вот этот такой реальный живой вклад русской культуры в мировую, я считаю, что он должен быть большим. Но это от нас самих тоже зависит и от того, насколько мы к этому пробудим интерес. Я такого зрительского, как бы, знаете, вот возмущения, что убрали Чайковского, я не вижу. Брали и убрали. Поэтому здесь это как бы отдельная такая тема. Мне кажется, что вот это вот такой надутый, значит, имидж великой русской классики, если он чуть подздуется, и нам придется доказывать, что это реально крутая классика, плохо. Вот для России будет, значит, стимул в каком-то новом, спокойном там, правовом мире, да, доказывая, что мы вообще что-то стоим, у нас, смотрите, культура классная и так далее. Я вот в этом там, убирании Пушкина, Лермонтова и Чайковского как бы большой трагедии не вижу, хотя, ну, здесь, конечно, есть вот эти вот все перехлёсты, но, тем не менее, там, биться за Чайковского, честно говоря, вот я просто не буду.
Когда закончится война и когда вы вернетесь в Россию?
Ну, так как дело идет, я быстрого окончания войны не вижу. Я, к сожалению, вынужден повторить, я много раз это говорил с начала войны. Для меня самый похожий конфликт, который вот я видел на своем веку, это Ирано-Иракская война 80-х годов. Она шла почти 10 лет, и как бы в итоге, по итогам, граница осталась примерно такой же, как была до начала, хотя было много жертв там и прочего. Почему? Потому что эта война отличается от большинства других, которые мы видели в последние несколько десятилетий, тем, что здесь сопоставимые соперники. То есть они могут наносить друг другу большой ущерб, и при этом никто из них не имеет возможности решающим образом выиграть. И
Соперники это все-таки Россия и Украина или Россия-Запад?
Украина, опирающаяся на поддержку Запада, Украина полна решимости отстаивать свою территорию, возвращать то, что было захвачено Путиным, и это справедливо, и у них есть для этого возможности, но это не будет просто, это не будет быстро. У Путина тоже есть возможности и где-то наступление вести, и территории держать. То есть вот так выглядит пока, что это может занять достаточно длительное время, я бы реалистично советовал опираться на это. По поводу моего возвращения в Россию, конечно, хочу вернуться, но я совершенно не собираюсь там никуда садиться или погибать, я считаю, что это будет для России вредно. Полезно будет, если я буду на свободе и продолжать какую-то свою позитивную деятельность. Вот когда у меня будут такие гарантии, что я могу это делать в России, я вернусь тут же. Но ощущения у меня по этому поводу хорошие. А мне внутреннее чувство подсказывает, что это случится в какой-то такой обозримой перспективе. То есть война может продолжаться еще какое-то время, но ее окончание будет связано с большими политическими переменами в России, которые откроют возможность для того, чтобы вернуться и попытаться все-таки вернуть страну в нормальное русло.
А чуть-чуть подробнее можете? Эта война не закончится, но вы возвращаетесь в Россию. Это как?
Нет.
Что это будет за устройство такое России?
Вот именно, что... Нет. Если вы не поняли, то когда война закончится, сложатся условия для того, чтобы были какие-то быстрые политические изменения, тогда, конечно, хотелось бы вернуться. То есть это горизонт нескольких лет. Сколько, я не знаю и не хочу говорить. Я считаю, что вредно в нынешней ситуации ставить какой-то таймер. Таймер – это значит, что вот это время прошло, ох, ничего не получилось, вы просто расстраиваетесь и больше ничего. Да? Не надо себя искусственно расстраивать. Это может быть, там, я не знаю, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, неважно. Но я думаю, что окончание этой войны будет фатальным ударом для путинского режима.
Что это будет за Россия после войны? Она сохранится в своих географических границах?
Я не думаю, что есть большая проблема для российских географических границ, потому что запроса на сепаратизм я вообще не вижу. Вообще не вижу. Его нет. Я объездил всю страну, и там, ну, например, если хотите прямо, да, то вот регионы, которые на Урале и восточнее, там есть определенный страх какого-то отделения от России. Потому что, может быть, догадаетесь, почему? Потому что любые вот такие вот небольшие образования там на территории бывшей там российской, да, которые попытаются стать независимыми, ну, они имеют все шансы стать вассальными государствами Китая. Ну, никто этого не хочет. Об этом прямо так открыто говорят. Я спрашивал, я разговаривал с людьми. Поэтому этот разговор, что Россия там распадется, очень разная ситуация с распадом Советского Союза. Из СССР пытались выйти республики, которые в основном уже имели опыт собственной государственности. На минуточку, ни много ни мало. И там доминирующий этнос был не русским. Здесь такого нет. Потому что Бурятия, там бурят 29% населения, большинство русских. А такая же история там в большинстве других вот этнических республик. Да? А поэтому я вот как бы распада России не вижу. Что это будет за Россия? Это не просто прогнозировать, но у меня ощущение, что мы, возможно, пройдем какой-то похожий путь. Я бы назвал два примера. Это Румыния после Чаушеску и Южная Корея после Чондукуана. Когда там какое-то время оставался некий режим, как бы номинально похожий на старый, но внутри происходили глубинные изменения, все очень быстро разваливалось, и создавался большой низовой запрос на демократию. В итоге через там какое-то количество лет все менялось, и демократия таки наступала.
А в России есть запрос на демократию? Огромный. Людям это нужно?
Огромный. огромный. Никогда за все время правления Путина россияне не принимали, например, отмены прямых выборов губернаторов и мэров. 2/3 всегда было за прямые выборы. Если вы посмотрите на те выборы, которые все-таки проводились в последние годы, всегда, когда там была хоть минимальная конкуренция, ну вспомните историю с Фургалом и другими, там был неожиданно резкий взлет явки. То есть людям это надо. Людям это нравится. Люди хотят выборы, политической конкуренции, хотят, чтобы их спрашивали. Если вы вот проедете по стране, я очень много, я объездил 62 региона, лично разговаривал с десятками тысяч людей. И я могу сказать, что номер один вещь, которая людей раздражает, и на это есть много признаков, это беззаконие. Люди хотят верховенства права, нормального рулового, который присущ демократическим странам. Этот запрос на демократию, он очень сырой. Люди просто инстинктивно хотят на что-то влиять, хотят законности. Не понимаю, как это сделать. Очень сильно зашоренной, оболваненной пропагандой. Но работать с этим можно. Вот я, собственно, в этом вижу свою миссию и вижу, что вот этот базовый низовой запрос на то, чтобы жить в нормальной демократической стране, он есть.
Что сегодня можно сделать в самой России? Кто сейчас находится в России? Кто против войны?
Вы знаете, я хочу сказать, что вот по моим ощущениям, вот из той страты общества, которое настроено на будущее, то есть хотели бы вести какой-то свой бизнес, заниматься образованием, карьерой для себя или для своих близких. Ну, там, ну не 100%, ну там хорошо, 80-90 людей, которые не хотят путинской системы, категорически не приемлют войну и так далее. Что можно сделать? Вы знаете, я первое сказал бы, вы не отчаивайтесь, пожалуйста. Главное, что вот, чтобы у вас не создавалось такое ощущение, что вы одни. И все там вокруг, вот Путин хочет, чтобы вы думали, что вы одни, а все вокруг за Путина, за войну. Поэтому они все время программируют и повторяют эту цифру. Как Путин недавно говорил, 99% россиян там за что-то там, якобы там, да? Ищите, вот ищите признаки, смотрите, вот кто вокруг вас, там, смотрите на аудиторию тех же оппозиционных независимых СМИ, там, каналов в социальных сетях и так далее. Вы должны видеть, что большой нетворк людей, которые за другую нормальную Россию, он есть. То есть первое, мне кажется, главное, это побороть вот этот пессимизм и чувство одиночества, которое путинская пропаганда и некоторые, на мой взгляд, вот не очень дальновидные люди в либеральной оппозиционной среде пытаются вот промотить, что там меньшинство, все там большинство не такое. Есть много людей, которые за Путина, за имперство, за войну. Это большая проблема, но их не большинство. И более того, они пассивные, они могут только за телевизором, как попугаи, повторять, на какое-то политическое действие они не способны. А вот мы способны. Как только для этого создастся ситуация, то есть, скажем, ну, в 1983 году при Андропове было бессмысленно выходить на улицы с плакатами «Долой КПСС», просто всех бы пересажали нафиг. А вот в 87-м уже можно. И люди вышли, и КПСС не стал через некоторое время. Поэтому надо ждать этого момента, да, когда это будет можно делать без достаточного жесткого персонального риска, а он наступит. Система будет ослабевать, она уже не сможет все так и контролировать и подавлять. Надо работать на это, разговаривать, работать с людьми, находить тех, кого можно переубедить, по самым разным причинам объяснить, что так дальше жить нельзя. У нас в конце 80-х был такой один из самых популярных фильмов Говорухина, он так назывался «Так жить нельзя». Это все понимали. Надо вот сделать так, чтобы как можно больше людей как бы присоединились к этому лагерю «Так жить нельзя». Тогда и политические перемены станут возможными.